Филипп Киндред Дик, проездной билет. Коротышка медленно проталкивался через толпу людей, заполнивших фойе железнодорожной станции к окошку кассы. Он устал, и это было видно потому, как поникли его плечи, и даже потому, как обвисло его коричневое пальто. Он нетерпеливо ожидал своей очереди. «Следующий», — сказал Эд Джекобсон, продававший билеты. Коротышка сунул пятидолларовую купюру в окошко. «Дайте мне проездной билет, старый закончился». Он уставился на часы, висевшие за спиной Джекобсона. «О, Господи! Неужели уже так поздно?» Джекобсон взял $5. «Окей, проездной. До какой станции?»
«Мэкон Хейтс», — ответил коротышка.
«Мэкон Хейтс?» Джекобсон посмотрел на схему. «Мэкон Хейтс. Такой станции нет». Лицо коротышки замерло. Он подозрительно взглянул на Эда.
«Это что, такая шутка?»
«Мистер, такого места, как Мэкон Хейтс, не существует. Я не могу продать вам билет, если нет такой станции».
«Что вы хотите сказать?
Я там живу». «Мне все равно. Я продаю билеты уже 6 лет. Такого места просто нет». Глаза коротышки выкатились от изумления.
«Но у меня там дом. Я езжу туда каждый вечер. Я...»
«Вот». Джекобсон протянул ему свою схему. «Поищите». Коротышка схватил схему и стал лихорадочно водить дрожащими пальцами по списку городов. «Нашли?» — спросил Джекобсон, высунув голову в окошко. «Его здесь нет, не так ли?» Коротышка покачал головой. Он был явно потрясен. «Ничего не понимаю. Чепуха какая-то. Должно быть что-то не так. Наверняка должно быть какое-то...» И вдруг он исчез. Схема упала на бетонный пол. Коротышка пропал. Не успел Эд и глазом моргнуть, как коротышка пропал. «Боже святый!» — выдохнул он. Рот его бесшумно открывался и закрывался. И только схема осталась лежать на бетонном полу. Коротышка просто перестал существовать.
«И что потом?» — спросил Боб Пейн.
«Я вышел в фойе и подобрал схему».
«Он в самом деле исчез?»
«Ну да, исчез». Джекобсон вытер пот со лба. «Жаль, вас поблизости не было. Исчез, словно выключили свет. Абсолютно. Без звука, без движения». Пейн откинулся в кресле и закурил.
«Вы видели его раньше?»
«Нет». «А в какое время дня это произошло?»
«Примерно в это же, около 5.
Джекобсон направился к окошку кассы. Сюда идет куча народа».
«Мэкон Хейтс».
Пейн листал страницы справочника городов округа.
«Никакого упоминания ни в одной из книг.
Если он вновь появится, я хотел бы поговорить с ним. Пригласите его вовнутрь». «Конечно. Я больше не хочу с ним иметь никаких дел. Все это как-то противоестественно». Джекобсон повернулся к окошку. «Я слушаю вас, леди».
«2 билета до Льюисбурга и обратно».
Пейн погасил сигарету и закурил новую.
«Меня не покидает чувство, что я слышал это название раньше».
Он встал и медленно подошел к висящей на стене карте.
«Но его здесь нет».
«Его здесь нет, потому что нет такого места», — сказал Джекобсон. «Вы думаете, стоя здесь ежедневно и продавая один билет за другим, я не запомнил бы его?» Он вновь повернулся к окошку. «Слушаю вас, сэр».
«Я хотел бы купить проездной до Мэкон Хейтс», —
произнес коротышка, нервно поглядывая на часы на стене.
«И поскорее».
Джекобсон закрыл глаза и крепко зажмурился. Когда он снова открыл их, коротышка был на месте. Маленькое морщинистое лицо, редеющие волосы, поношенное мешковатое пальто. Джекобсон повернулся и направился к Пейну. Лицо его побледнело.
«Он снова здесь. Он вернулся».
«Приведите его сюда», — попросил Пейн. Глаза его заблестели.
Джекобсон кивнул и вернулся к окошку.
«Мистер,
Не могли бы вы пройти вовнутрь? Он показал на дверь. Вице-президент фирмы хотел бы с вами немного побеседовать.
Лицо коротышки потемнело. Что случилось?
Поезд вот-вот отойдет.
Ворча что-то себе под нос, он толкнул дверь и вошел.
Никогда такого прежде не было. Становится трудно приобрести проездной билет. Если я опоздаю на поезд, я потребую от вашей компании...
Присядьте, произнес Пейн, показывая на стул, стоящий напротив его письменного стола. Вы тот джентльмен, который желает приобрести проездной до Мэкон Хейтс?
А что в этом странного? Что со всеми вами случилось? Почему вы не можете продать мне проездной, как всегда это делали?
Коротышка держал себя в ругах с видимым усилием. В декабре прошлого года я и моя жена переехали в Мэкон Хейтс. С тех пор я езжу вашим поездом 10 раз в неделю, дважды в день уже 6 месяцев. И каждый месяц я покупаю проездной билет.
Пейн наклонился к коротышке. «А каким именно из наших поездов вы ездите, мистер?»
«Критчет, Эрнст Критчет, поездом Б. Вы что, не знаете собственного расписания?»
«Поездом Б?»
Пейн посмотрел на схему маршрута поезда Б, поводил по ней карандашом. Никакого Мэкон Хейтс на схеме не было.
«А как долго вы едете? Сколько у вас уходит времени на дорогу?»
«Ровно 49 минут».
Критчет посмотрел на часы. «Если я когда-нибудь попаду на поезд».
Пейн тем временем сделал подсчеты в уме. 49 минут, около 30 миль от города. Он встал и направился к большой карте на стене.
«Что случилось?» —
спросил Критчет подозрительно.
Пейн нарисовал на карте окружность радиусом в 30 миль. Линия прошла по ряду городов, но среди них не было Мэкон Хейтс. А на маршруте следования поезда Б в точке пересечения вообще ничего не было.
«Что это за место, Мэкон Хейтс?» — спросил Пейн. «На ваш взгляд, сколько людей там живет?»
«Не знаю. Может быть, 5000.
Большую часть времени я провожу в городе. Я работаю бухгалтером в страховом агентстве Брэдшоу».
«Мэкон Хейтс совсем новый городок?»
«Это довольно современное место. У нас маленький домик с двумя спальнями. Ему не более 2 лет».
Ричард беспокойно заерзал. «Ну а как насчет проездного?»
«Боюсь», — медленно покачал головой Пейн, «что не могу продать вам проездной».
«Что? Но почему?»
«Наша компания не оказывает услуг Мэкон Хейтс».
«Что вы хотите сказать?»
«Такого места не существует. Посмотрите на карту сами».
Критчет широко раскрыл рот, не в состоянии вымолвить ни слова. Затем он сердито повернулся к карте и уставился на нее.
«Мы оказались в любопытном положении, мистер Критчет. На карте нет городка Мэкон Хейтс, и в справочнике он не значится. У нас нет схемы, на которую он был бы нанесен. И мы не можем продать вам до него проездной. Мы...»
Он не договорил. Критчет исчез. Мгновение назад он был у карты, а в следующий миг исчез. Растаял. Испарился.
«Джекобсон! Он исчез!»
Глаза Джекобсона округлились. Лоб покрылся испариной.
«Действительно...» — пробормотал он.
Пейн глубоко задумался, глядя на пустое место, где еще секунду назад находился Эрнст Критчет.
«Что-то происходит. Что-то чертовски странное».
И вдруг он схватил свой плащ и бросился к двери.
«Не оставляйте меня одного», — взмолился Джекобсон.
«Если я тебе понадоблюсь, я у Лоры. Номер ее телефона где-то у меня на столе».
«Ну, сэр, сейчас не время для игр с девочками».
Пейн распахнул дверь в фойе.
«Не думаю, что это похоже на игру».
К квартире Лоры Николс Пейн летел через 2 ступеньки. Он надавил на звонок до тех пор, пока дверь не открылась.
«Боб?» — Лора не могла скрыть своего удивления. Чему я обязана этим? Пейн ввалился в квартиру. Надеюсь, я ничему не помешал. Нет, но... Грандиозные события. Мне понадобится кое-какая помощь. Я могу на тебя рассчитывать?
На меня?
Лора закрыла за ним дверь. В ее со вкусом обставленной квартире царил полумрак. Тяжелые шторы были опущены, и только настольная лампа светилась в дальнем конце мягкого зеленого дивана. Из угла, где стоял проигрыватель, доносилась тихая музыка. «Наверное, я схожу с ума». Пейн шлепнулся на роскошный зеленый диван. «И я хочу это проверить».
«Чем я могу помочь?»
Лора медленно подошла к нему, руки в нее были скрещены на груди, в уголке рта дымилась сигарета. Она тряхнула своими длинными волосами, отбрасывая их с глаз.
«Что у тебя на уме?»
Пейн одобрительно улыбнулся. «Ты удивишься. Я хочу, чтобы завтра с утра ты поехала в центр и...»
«Завтра утром? Ты забыл, что я работаю?» «А как раз на этой неделе наша контора приступает к новой серии отчетов».
«К черту все это, возьми отгул на утро. Поезжай в центр города, в центральную библиотеку. Если не сможешь раздобыть информацию там, поезжай в здание суда и начни просматривать старые записи о налогах. Ищи, пока не найдешь».
«Что не найду?»
Пейн закурил. «Упоминание о месте, называющемся Мэкенхейтс. Уверен, что слышал это название раньше, несколько лет назад. Картина ясна? Просмотри старые атласы, старые газеты в читальном зале, старые журналы, отчеты, проекты, предложения, адресованные властям округа». Лора медленно села на подлокотник.
«Ты что, шутишь?»
«Нет».
«Хорошо, на сколько лет назад?»
«Может быть, лет 10 лет. Если потребуется».
«О боже, я...»
«Оставайся там, пока не найдешь». Пейн резко встал. «Увидимся позже».
«Ты уходишь? Не приглашая меня куда-нибудь пообедать?»
«Извини». Пейн направился к двери. «Я занят. Действительно очень занят».
«Чем же это?»
«Еду в Мэкенхейтс». За окнами поезда тянулись бесконечные поля, изредка оживляемые строениями ферм. Телефонные столбы уныло темнели на фоне вечернего неба. Пейн взглянул на часы. Еще рано. Поезд проезжал небольшой городок. Пара заправочных станций, несколько ларьков, магазин по продаже телевизоров. Соскрежетали тормоза, и поезд остановился на станции Льюисбург. Несколько мужчин в плащах с вечерними газетами в руках вышли. Двери захлопнулись, поезд поехал дальше. Пейн откинулся на спинку сиденья и глубоко задумался. Ричард исчез, когда смотрел на карту. Первый раз он исчез, когда Джекобсон показал ему схему. То есть он исчезал тогда, когда ему показывали, что нет такого места, как Мэкенхейтс. Может, в этом и заключается разгадка? Все это было нереальным, как во сне. Пейн посмотрел в окно. Он почти приехал туда, если вообще было куда приехать. За окном по-прежнему тянулись нескончаемые поля. Холмы и равнины, телефонные столбы, машины, несущиеся по шоссе, казались крошечными искорками, мелькавшими в сумерках. Но никаких признаков Мэкенхейтс. Монотонно стучали колеса. Пейн снова посмотрел на часы. Ничего, кроме полей. Он прошел по вагону и сел рядом с проводником, пожилым человеком с седыми волосами. «Вы когда-нибудь слышали о городке с названием Мэкенхейтс?» – спросил Пейн. «Нет, сэр». Пейн достал свое удостоверение. «Вы уверены, что никогда не слышали о месте с таким названием?»
«Абсолютно, мистер Пейн».
«И как долго вы работаете на этом маршруте?»
11 лет, мистер Пейн».
Пейн сошел на следующей остановке в Джексонвилле. Там он пересел на поезд, идущий обратно в город. Солнце уже село, небо было почти черным. Пейзаж за окном был едва различим. Пейн напрягся, едва дыша. Осталась 1 минута, 40 секунд.
Увидит ли он что-нибудь на этот раз? Ровные поля, унылые телефонные столбы, скучный пустынный пейзаж между двумя городами.
Между?
Поезд мчался вперед сквозь темноту. Пейн, не отрываясь, смотрел в окно. Было ли там что-нибудь? Что-нибудь, кроме полей? Над полями повисло облако светящегося тумана. Однородная масса, растянувшаяся почти на милю.
Что это такое? Дым от тепловоза или с шоссе?
От огня? Но не похоже, чтобы какое-нибудь из полей горело.
Вдруг поезд стал замедлять ход. Пейн мгновенно насторожился.
Поезд ехал все медленнее и вот совсем остановился. Тормоза заскрипели, вагоны качнулись, затем наступила тишина. Сидевший напротив Пейна мужчина в светлом пальто встал, надел шляпу и быстро направился к двери. Он спрыгнул с поезда на землю. Пейн зачарованно следил за ним. Мужчина быстро пошел по полю. Он явно направлялся в сторону сероватой дымки. Вдруг он приподнялся над землей. Теперь от поверхности его отделял почти фут. Он повернул направо. Снова приподнялся, теперь уже на 3 фута. Какое-то мгновение он шел параллельно земле, по-прежнему удаляясь от поезда. Затем шагнул в туманную дымку и пропал. Пейн помчался вдоль прохода, но поезд уже набирал скорость. За окнами снова замелькали телефонные столбы. Пейн увидел проводника, румяного юношу, прислонившегося к стене вагона.
«Послушайте», — резко сказал Пейн, — «что это была за остановка?»
«Простите, я не понял, сэр».
«Остановка, черт возьми, где мы находимся?»
«Мы всегда здесь останавливаемся».
Проводник не спеша сунул руку в карман и вытащил несколько листков с расписанием. Он посмотрел их, передал один Пейну.
«Поезд Б всегда останавливается в Мэкенхейтс. Разве вы этого не знали?»
«Нет».
«Эта остановка есть в расписании».
Юноша снова уткнулся в свой дешевый журнальчик.
«Всегда останавливается.
Всегда останавливался и всегда будет останавливаться». Пейн уставился в расписание.
«Все правда. Мэкенхейтс значился между Джексонвиллем и Льюисбургом. Ровно 30 миль от города.
Облако серого тумана. Огромное облако быстро приобретало форму. Словно нечто становилось реальным.
И действительно нечто становилось реальным. Мэкенхейтс.
На следующее утро он застал Лору в ее квартире. Одетая в черные свободные брюки и бледно-розовый свитер, она сидела у журнального столика. Перед ней возвышалась кипа бумаг, рядом лежали карандаш и резинка, стоял стакан молока.
«Ну как, что-нибудь разузнала?»
«Все в порядке. У меня есть для тебя информация».
«Ну давай, выкладывай».
«Материала довольно много», — она похлопала по бумагам. «Я обобщила самое главное».
«Давай вкратце».
7 лет назад Совет округа проголосовал за строительство 3 новых пригородных поселков. Мэкенхейтс – один из них. Это вызвало большие споры. Большинство торговых людей города выступили против. В качестве аргумента выдвигался следующий. Туда отойдет слишком большая часть розничной торговли.
Продолжай.
Споры длились долго. В конце концов, было одобрено создание 2 из 3 поселков – Уотервиль и Сидер Гроувс, но не Мэкенхейтс.
Ясно.
Строительство Мэкенхейтс отменили. Сошлись на компромиссе 2 поселка вместо 3. Эти 2 поселка были тут же построены. Ты знаешь об этом. Однажды мы проезжали через Уотервиль. Славное место.
Но не Мэкенхейтс.
Да, все верно. От строительства Мэкенхейтс отказались.
Таковы факты.
Пейн почесал подбородок.
«Да. Ты хоть понимаешь, что я потеряла из-за этого свой дневной заработок? Сегодня тебе придется пригласить меня поужинать. Наверное, мне следует подыскать себе другого кавалера. Мне начинает казаться, что я напрасно делаю ставку на тебя».
Пейн кивнул с отсутствующим видом.
7 лет назад.
Мысль осенила его совершенно внезапно.
результаты голосования. С каким перевесом голосов было отклонено строительство Мэкенхейтс? Лора порылась в бумагах.
Проект был отклонен с перевесом всего в один голос.
Один голос. 7 лет назад Пейн направился к выходу. Спасибо, милая. Теперь все это начинает обретать смысл. Да еще какой смысл? Сразу же у дома Лоры он сел в такси, которое доставило его к вокзалу. За окнами машины мелькали улицы, люди, рекламы, магазины и другие машины. Память его не подвела, он действительно слышал это название раньше, 7 лет назад. Длительные дебаты относительно предложения о строительстве нового пригородного поселка. 2 городка были одобрены, 3-й отвергнут и забыт. И теперь забытый городок начал становиться реальностью. Теперь, 7 лет спустя, городок и вместе с ним неопределенный срез действительности. Почему? Что-то изменилось в прошлом? Может, в каком-то временном континууме произошли какие-то сдвиги? Это могло служить объяснением. Перевес при голосовании был слишком незначителен. Строительство Мэкенхейтс почти одобрили. Должно быть, какие-то части прошлого были нестабильны. Может быть, именно тот период 7 лет назад был критическим? Может быть, он никогда полностью не проявился? Странная мысль, прошлое меняется после того, как оно уже состоялось. Внезапно глаза Пейна сузились, он резко выпрямился. Чуть-чуть впереди по ходу движения на противоположной стороне улицы виднелись надписи над маленьким неказистым учреждением. Когда такси подъехало ближе, Пейн смог рассмотреть. Страховое агентство Брэдшоу. Пейн вздрогнул. Место работы Критчета. Оно тоже появилось и исчезнет? Или оно было здесь всегда? Почему-то Пейн почувствовал себя неуютно. «Давай побыстрее», — поторопил он шофера. «Поехали скорей». Когда поезд замедлил ход у Мэкенхейтс, Пейн вскочил на ноги и помчался к двери. Колеса со скрежетом остановились. Пейн спрыгнул на теплую, посыпанную гравием дорожку и осмотрелся. В лучах полуденного солнца блестел и искрился Мэкенхейтс. Ровные ряды домов тянулись во всех направлениях. В центре города возвышался шатер театра. Даже театр. Пейн направился по дороге к городу. За железнодорожной станцией находилась стоянка для автомобилей. Он пересек стоянку и пошел по тропинке мимо заправочной станции к главной улице городка. Перед ним находились 2 ряда магазинов. Магазин по продаже скобяных изделий, 2 кафе, дешевые товары и современный универмаг. Пейн сунул руки в карманы и пошел по улице, разглядывая Мэкенхейтс. Вот жилой дом, высокий и солидный. Дворник моет ступеньки парадной лестницы. Все кажется новым и современным. Дома, магазины, тротуар, дорожки, счетчики на стоянке. Полицейский в коричневой форме выписывает квитанцию на штраф. Деревья, посаженные на одинаковом расстоянии друг от друга, аккуратно подстриженные и окопанные. Он прошел мимо большого супермаркета. У входа стояла корзина с фруктами, апельсинами и виноградами. Он отщипнул виноградинку и положил ее в рот. С виноградом было все в порядке, он был настоящим. Огромная черная ягода, сладкая и спелая. И все же 24 часа назад здесь ничего не было, кроме голого поля. Пейн вошел в одно из кафе. Он посмотрел пару журналов, затем сел к стойке и заказал у краснощекой официантки чашку кофе. «Славный городок», — сказал он, когда кофе был подан.
«Да, славный».
«Как давно вы здесь работаетесь?» — поколебавшись, спросил он.
3 месяца».
«3 месяца». Он внимательно посмотрел на пышущую здоровьем невысокую блондинку. «Вы живете здесь, в Мэкенхейтс?»
«Да».
«Как давно?»
2 года.
Она направилась к молодому солдату, севшему за стойку. Пейн не спеша пил кофе и курил, рассеянно поглядывая на людей, проходивших по улице. Обычные люди,
Мужчины и женщины, в основном женщины. Некоторые с хозяйственными сумками и маленькими тележками. Туда-сюда медленно проезжали автомобили. Маленький сонный пригород. Современный, с населением, принадлежащим к среднему классу. Образцовый городок, никаких трущоб. Маленькие привлекательные домики, магазины с большими витринами и неоновыми вывесками. В кафе со смехом и шумом ввалилась компания старшеклассников. Две девушки в ярких свитерах сели рядом с Пейном и заказали сок. Они весело болтали, и часть их разговора долетела до него. Пейн глядел на них, глубоко задумавшись. Девушки были настоящими. Губная помада и красные ногти, свитера, стопки учебников, сотни старшеклассников, заполняющих кафе. Пейн устало потер лоб. Все это казалось невозможным. Может, он сошел с ума? Городок был настоящим, абсолютно настоящим. Должно быть, он всегда существовал. Целый город не возникает из ничего, из облака серой дымки. 5000 человек, дома, улицы и магазины. Магазины, страховое агентство Брэдшоу. Осознание происходящего пронзило его. Внезапно он понял. Все это начинает выходить за пределы Мэконхейтс. В большой город. Город тоже менялся. Страховое агентство Брэдшоу, место работы мистера Критчета. Мэконхейтс не мог бы существовать, не меняя сам город. Они были связаны. 5000 человек приехали из города, их работа, их жизнь. Это касалось и города. Но в какой степени? В какой степени менялся город? Пейн кинул на прилавок четверть доллара и бросился из кафе к железнодорожной станции. Он должен вернуться в город. Лора, перемены. Она еще там. В безопасности ли его собственная жизнь? Его охватил страх. Лора, все его сбережения, его планы, надежды, мечты. Вдруг Мэконхейтс потерял какое бы то ни было значение. Его собственный мир в смертельной опасности. Сейчас только это было важным. Он должен убедиться, что его собственная жизнь еще не исчезла, не затронута расширяющимся кругом перемен, идущих от Мэконхейтс.
«Куда едем, приятель?» — спросил шофер, когда Пейн пулей вылетел с вокзала.
Пейн дал ему адрес квартиры. Машина влилась в уличный поток. Пейн нервно крутился на заднем сиденье. За окном мелькали улицы и здания. Чиновники начинали покидать место службы, вываливая на тротуары и образуя толпы на углах. В какой степени все изменилось? Он сосредоточил свое внимание на ряде зданий. Большой универмаг. Он был здесь раньше. Будка чистильщика обуви. Никогда не раньше ее не замечал. Контора по меблировке комнат. Этого он точно не помнил. Но как узнать наверняка? Им овладело замешательство. Как он может убедиться? Такси остановилось у жилого дома. Пейн вышел и осмотрелся по сторонам. В конце квартала владелец магазинчика итальянской кулинарии крепил тент. Был ли он здесь раньше? Пейн не мог вспомнить. А что случилось с большим мясным рынком напротив? Сейчас там находились только маленькие аккуратные домики, довольно старые, казалось, они стоят здесь уже давно. Был ли здесь вообще мясной рынок? На следующем квартале загорелась полосатая вывеска парикмахерской. Может, она была здесь всегда? Может, да? Может, нет? Все каким-то образом сдвигалось. Новое возникало, старое уходило прочь. Прошлое менялось, а память привязана к прошлому. Как он мог доверять своей памяти? Как он мог знать наверняка? Ужас охватил его. Лора. Его мир. Пейн помчался по ступенькам, распахнул дверь подъезда, вверх по покрытой ковром лестнице на второй этаж. Дверь в квартиру была не заперта. Он открыл ее и вошел, задыхаясь и молясь про себя. В гостиной было темно и тихо. Жалюзи наполовину приспущены. Пейн с диким видом огляделся. Светло-голубой диван, журналы.
низкий дубовый столик, телевизор. Но комната была пуста.
«Лора!»
— выкрикнул он. Лора выбежала из кухни, в ее глазах застыла тревога.
«Боб, что ты делаешь дома? Что-то случилось?»
Пейн расслабился, почувствовав, как обмяк от облегчения. «Привет, родная!» Он поцеловал ее и крепко прижал к себе. Теплое тело ее было совершенно настоящим. «Ничего, ничего не случилось, все прекрасно».
«Это действительно так?»
«Конечно». Пейн дрожащими руками снял пальто и уронил его на спинку дивана. Он побродил по комнате, осматривая вещи. Уверенность потихоньку стала возвращаться к нему. Его старая ободранная скамеечка для ног, его стол, где он работает по вечерам, его удочки, стоящие у стены за книжным шкафом, большой телевизор, который он купил только в прошлом месяце, тоже на месте. Все, чем он владел, было нетронутым, целым и невредимым.
«Обед будет готов не раньше, чем через полчаса»,
— сказала Лора, развязывая передник.
«Я не ждала тебя домой так рано, я возилась по дому. Вымыла плиту, какой-то рекламный агент оставил образец нового чистящего средства».
«Ничего страшного». Он осмотрел любимую репродукцию Ренуара, висевшую на стене. «Как отправишься, так и ладно. Как хорошо снова увидеть все эти вещи, я...» Из спальни вдруг раздался плач. Лора быстро повернулась.
«Думаю, мы разбудили Джимми».
«Джимми? Дорогой,
ты что, забыл о своем собственном сыне?»
«Конечно нет», — раздраженно пробормотал Пейн. Он медленно вошел в спальню вслед за Лорой. «Просто на мгновение вдруг показалось таким странным. Странным и незнакомым, словно исчезла резкость». Они стояли у кроватки и смотрели на малыша. Джимми глядел вверх на отца и мать.
«Должно быть солнце», — сказала Лора. «Сегодня на улице ужасно жарко».
«Наверное. Теперь все в порядке». Пейн наклонился и взглянул на ребенка, обняв жену, он притянул ее к себе. «Должно быть солнце», — сказал он, посмотрел в ее глаза и улыбнулся.
Передача «Кит. Конструирование идеальной тишины» на сайте gamerkitclub.ru.